Михаил Казиник. Евгений. О, Негин. Роман «Иллюзия». В качестве предисловия. Дорогие, я обращаюсь к пушкинистам и лермонтоведам, любителям Тютчева и поклонникам Пастернака, сторонникам Канта и Оссиана, ценителям Мандельштама и Цветаевой, исследователям «Облака в штанах» и поэмы «Горы». Обратитесь ко всем 3000 богов и задайте им простой вопрос. Культовый поэт России написал роман в стихах. Титульного героя зовут Евгений Онегин, как зовут его отца. А значит, каково отчество главного героя? Прежде чем обращаться к богам, напрягитесь. Евгений Акакевич? О нет, это я укутался в гоголевскую шинель. Полцарства за отчество. Я даже готов вам помочь собрать все сведения об Онегинском отце. Со всего романа вот они, отец Онегина. Давал 3 балла ежегодно и промотался, наконец. И вот еще. Отец понять его не мог и земли отдавал в залог. Все. Теперь в путь. Ко всем богам вас ждут новые вопросы по роману. Вот что значит одинокий отец. Матери-то у Онегина не было, о ней ни полслова, ни намека. Причину ставим на голосование. Вариант 1. Мать умерла в родах. Вариант 2. Сразу после родов сбежала с Суланом, оставив Акакия. Имею право, раз у отца нет имени с ребенком. Вариант 3. Евгений Онегин инкубаторский. Правда, есть дядя, но и тот, когда не в шутку занемог, сразу уважать себя заставил, а мертвым либо хорошо, либо ничего. Вот кто мог бы ответить на вопрос о родителях главного героя. Но дядя умер в первой же строфе, а тайны так и не узнал я. Теперь вопрос про милую Татьяну. Наверное, все родители мечтали бы иметь такую дочь. Чудо неземное. Все время с книжкой. Не то, что нынешнее племя. Эх, куда делась Татьяна, слава богу, Дмитриевна, Ларина в наше время? Не спешите огорчаться. Татьяна в куклы не играла. Не страшно? Ах, нет. Тогда совсем испугаю. Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Каково? Не играющая в куклы, чужая всем малышка. Раздумали и правильно сделали. Пришлось бы бегать по врачам и коллекционировать диагнозы. Если задуматься о жизни Владимира Ленского, то Сальвадор Дали и Хуан Грис, Кафка и Джойс могут только растеряться, ибо более авангардного, нелепого и в своем поведении странного героя литература, наверное, еще не знала. Если только не понять, что все, связанное с Ленским, как, впрочем, и с остальными, сатира с элементами абсурда. Зачем же Александр Сергеевич так упрятал подлинные цели своего романа, что уже почти 200 лет учителя, учебники, ученики, родители обсуждают глубоко и детально характеристики Онегина и Татьяны, Ленского и Ольги? Причем делают это вполне серьезно, поддерживаемые столькими поколениями читателей. А школьникам, чтобы не озвереть, приходится постоянно пропускать значительные куски, эпизоды, описания, разговоры. Иначе когнитивный диссонанс неминуем. Только один пример. Ленский об Ольге и о причинах дуэли с Онегиным. Он мыслит. «Буду ей спаситель. Не потерплю, чтоб развратитель огнем и вздохов и похвал молодое сердце искушал. Чтоб червь презренный, ядовитый, точил лилеи стебелек. Чтобы двухутренний цветок увял еще полураскрытый». Заметьте, Ленский даже сердится театрально. Но причина, почему он собирается убить друга, ясна. Хотя дуэль тоже да нельзя театрально. А вот Ленский с Онегиным пьют вино. «Налей еще мне полстакана, довольно милый. Вся семья здорова, кланяться велели». «Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи, что за грудь!» «Ого! У стебелька лилеи, у Ольги похорошели плечи, что за грудь! Налей еще!» А при интимных встречах, любовью упоенный в смятенье нежного стыда, он только смеет иногда улыбкой Ольги ободренной развитым локоном играть или край одежды целовать. Или еще одно любовное свидание. Уединясь от всех далеко, они над шахматной доской на стол, облокотясь, порой сидят задумавшись глубоко, и Ленский пешкою ладью берет в рассеянье свою. В общем, вопросов достаточно. Но еще вопрос. Ленский приехал к своей невесте. Почему он постоянно проводит время с Онегиным и у Онегина? Друзья, как бы вы ни ответили на вопросы, роман в стихах не о них. а о ком или о чем мы и постараемся с вами узнать. Евгений Онегин. Роман «Иллюзия». Как бы шаля глаголом «жечь». У Евгения Евтушенко в качестве вступления к поэме «Братская ГЭС» есть очень интересная молитва перед поэмой. В ней он обращается к русским поэтам с просьбой о помощи. «Прошу смиренно помощи у вас, великие российские поэты», то есть обращается к поэтам за вдохновением. И первый вдохновитель и собеседник, разумеется, Пушкин. «Дай, Пушкин, мне свою певучесть, свою раскованную речь, свою пленительную участь, как бы шаля глаголом жечь». Вот последнюю строчку этого четверостишия я и решил использовать как ключ к нашему путешествию. Как в музыке форма ронда, круг, когда яркий, легко запоминающийся рефрен, припев, постоянно возвращается после каждого нового эпизода запева. Форма ронда оказалась самой демократичной. Среди любимых широкими кругами трудящихся некоторых классических музыкальных произведений преобладает форма ронда, аналог припева в песне. Как известно, Пушкин писал свой роман в стихах «Евгений Онегин» долго. Первая глава вышла отдельным изданием в 1825 году. Перерывы между главами были весьма значительными, в среднем год. А целиком книга увидела свет лишь в 1833. Представляете, кто-то в 40-летнем возрасте прочел первую главу, а когда вышел весь роман, читатель первой главы мог бы этого праздника и не дождаться, ведь ему было уже 48, если учесть продолжительность жизни в те времена. В конце романа Александр Сергеевич сам это осознает. «Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как Саади некогда сказал». Эта мысль великого персидского поэта Саади преследовала Пушкина на протяжении всей его жизни. Впервые это изречение Саади Александр Сергеевич Пушкин использовал в качестве эпиграфа к поэме «Бахчисарайский фонтан», 1824 год. Многие так же, как и я, посещали сей фонтан, но иных уж нет, другие странствуют далече. Во времена Пушкина великая поэма «Саади Бустан», где содержится эта строка, еще не была переведена ни на русский, ни на французский языки. Пушкин взял фразу «Саади» из известной тогда в России восточной поэмы «Лала Рук» английского романтического поэта и оруженосца Байрона Томаса Мура. Годы жизни 1779-1852. Там говорится о фонтане, на котором некая рука грубо начертала хорошо известные слова из «Саади». Многие, как я, созерцали этот фонтан, но они ушли, и глаза их закрыты навеки. Для Пушкина окончание Евгения Онегина было огромной эмоциональной потерей. Особенно, когда он вспоминал тех, кто ушел за эти годы и кто никогда не услышит продолжение или окончание романа. Или, тоже интересно и не так печально, гимназистка в нежном возрасте, например, в возрасте Татьяны, прочла первую главу, а вот весь роман дочитала, когда у нее уже были муж и трое-четверо детей. Это же совсем разные люди. Вторая глава была опубликована через год после первой, 1826. Представляете себе, через год. В те времена год тянулся намного дольше, чем сегодня. В этом нет никакого сомнения. Что же должен делать и как писать Пушкин, чтобы люди не забыли первую главу и через год купили вторую, а еще через год третью, 1827 и так далее? Как удержать память и внимание читателя? Конечно же, любовной интригой, простой и яркой фабулой. Затем смертью одного из четырех героев и, наконец, в конце романа отказом Татьяны, которая в его начале любила Онегина до безумия. Пушкину нужно было постоянно шутить, иронизировать, пародировать, интриговать. Важно было мотивировать для читателя необходимость не пожалеть денег для приобретения через год следующей главы, а книги стоили по тем временам немало. Именно поэтому Пушкин запустил интригу, развития которой будут ждать. Примерно так, как сегодня создаются сериалы. Занес над жертвой руку с ножом и... конец 126 серии. Теперь нужно набраться терпения на целые сутки, а то и на неделю, чтобы узнать, зарежет или не зарежет. Но это сутки, неделя, а год. Пушкин пишет роман продолжительностью для читателя 8 лет. И можно понять, что в этом его выпаде против незатейливой фабулы романа в стихах есть несомненная правота. Сегодня многие моменты взаимоотношений героев выглядят глупо. Ранее мы уже выстроили формулу банальнейшего сюжета, описывающего жизнь и встречи четырех героев. Теперь давайте разбираться в самих героях. Глава первая. Онегин. Часть первая. Вы можете по памяти или по книге процитировать хотя бы одну яркую и интересную мысль титульного героя. Уверен, что нет. Все интересные, парадоксальные или даже крайне резкие строки принадлежат автору, поэту и некоему третьему лицу, комментатору. Причем комментатор иногда так сливается с поэтом, что не всегда понятно, это мысль автора или комментатора. Онегин почти никогда не выступает как автор прямой речи. Разве что в незначительных диалогах. Ты им знаком? Иногда с целью поиздеваться над чувствами друга. Скажи, которая Татьяна, я выбрал бы другую, то есть Татьяну, не Ольгу. В глазах у Ольги жизни нет. Ужас. Сказануть такое другу, у которого через 2 недели свадьба с Ольгой. Участники любовных разборок немногословны, как, впрочем, и все остальные герои этого удивительно авангардного романа. И только в конце романа, где Пушкин сочиняет письмо Онегина к Татьяне, появляется новый Онегин. Но поздно, и здесь исключение. Онегин, влюбившись в обновленную, даже полностью изменившуюся Татьяну, становится единственный раз и многословным, и даже поэтичным. Куда там Ленскому? О, если бы Ленский смог сказать Ольге так, как Онегин Татьяне. «Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я».